С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последний день предвыборной президентской кампании в США. Молодая гвардия против трудовых мигрантов. Пойдут ли сами молодогвардейцы в дворники? Судьба российских телеканалов на Украине. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской политической темы. Молодежное крыло «Единой России», организация «Молодая гвардия» требует запретить в России трудовую миграцию. Молодогвардейцы готовы сами патрулировать стойки, отлавливать стройки, отлавливать мигрантов и отправлять их на родину, а на освободившиеся рабочие места устраивать безработных россиян. Эта идея сомнительна, как говорят эксперты, как в прагматической точке зрения, так и с юридической. Тему продолжит Любовь Чижова.
Акция «Молодой гвардии» проходит под лозунгом «Наши деньги нашим людям», говорит заместитель начальника Центрального штаба организации Андрей Татаринов.
Мы считаем, что в сложных финансовых условиях, которые сейчас есть и в нашей стране, это обусловлено прежде всего мировым финансовым кризисом, мы должны подумать и позаботиться о наших отечественных рабочих, прежде всего подумать об их зарплатах и их рабочих местах. Мы не считаем правильным кормить чужие экономики и переводить деньги за границу, оплачивая труд трудовых мигрантов. Мы готовы помочь ФМСу, мы готовы вместе с ними патрулировать стройки, где очень много задействовано мигрантов. Мы готовы при помощи нашей молодежной фракции выйти с законопроектом. И мы готовы при помощи нашей региональной сети создать биржу труда для наших соотечественников, принимать от них заявки и помогать их устраивать на работу в строительной компании.
Как будет происходить вот ваше патрулирование по стройкам? Вы будете отлавливать мигрантов. Как вы будете определять, во-первых, мигрант это не мигрант? Как вы будете определять, легальный он, нелегальный? Что вы с ним потом вообще будете делать?
Мы надеемся, что ФМС прислушается к нашему протесту и к нашим предложениям и все-таки снизит квоту. Все остальные патрули, проверки и так далее, все будет, я подчеркиваю, что все будет делаться на основании законодательства, поэтому, я думаю, с этим проблем никаких не возникнет.
А что думают по поводу ваших инициатив ваши товарищи из «Единой России», старшие товарищи?
Газете «Коммерсант», да, Андрей Воробьев сказал, что, в принципе, они готовы поддержать инициативу своего молодежного крыла. Мы думаем, что нам получится в этом направлении работать вместе.
А не боитесь ли вы обвинений в национализме?
Это бессмысленное будет обвинение, потому что никакой розни ни по национальному, ни по любому другому признаку мы не разжигаем, никогда этим не занимались и не будем этим заниматься впредь.
Молодая гвардия готова внести в Думу проект закона, запрещающего трудовую миграцию. Однако заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин напоминает прописные истины. Без иностранной рабочей силы российскому рынку труда не обойтись, и туда, где сейчас работают мигранты, россияне работать не пойдут. Вот что он предлагает молодогвардейцам.
Мне кажется, что они бы сами пошли бы и заняли эти рабочие места. Это же такая очень сложная проблема-то. Где-то заработка не хватает, там россияне-москвичи не идут. Где-то действительно престиж, профессию уронили. Здесь вопрос порядок надо наводить. Действительно, нелегальная миграция – это отрицательное явление в любой стране и в нашей в частности. Этим должны заниматься соответствующие органы, прежде всего миграционная служба.
По данным «Молодой гвардии», с будущего года Федеральная миграционная служба собирается увеличить вдвое легальные квоты.
Значит, это вопрос обоснованности этой цифры. Она же формируется как заявки предпринимателей, бизнеса на тот труд, который им нужен. Можно обсуждать механизм этих квот, там и есть сторонники, есть противники этого. Мы, честно сказать, не всегда знаем, там, кто нам их нужен. Но это есть некий механизм, который вот пытаются наладить.
В чем привлекательность иностранной рабочей силы для российских работодателей?
Я думаю, прежде всего, в ее дешевизне. А во-вторых, не хватает действительно квалифицированных кадров. Это факт.
Можно ли сказать, что иностранные рабочие, прибывающие из стран бывшего СССР, из республик бывшего СССР, вытесняют российских рабочих, которые не могут устроиться на эти рабочие места?
Я здесь 100% сказать не могу. Может быть, есть какие-то места, где есть конкуренция на рынке труда, но в основном, я думаю, все-таки это разговор идет, что в сложившихся условиях по зарплате, по всему прочему, россияне не очень охотно идут на отдельные рабочие места, и их замещают иностранцами. На волне разговоров о кризисе, говорят о какой-то безработице, и вот что сейчас вот вроде в России будет увеличиваться безработица, и тогда будет конкуренция. Но я пока осторожно о росте безработицы говорю. Я не жду резкого роста безработицы в России в ближайшее время.
Председателю исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой инициатива «Молодой гвардии» о запрете трудовой миграции кажется незаконной, а юных активистов она подозревает в попытке создать из мигрантов новых врагов России.
Происходит то, чего с такой тревогой ожидают наши правозащитники. Трудовые мигранты, без которых Россия не обойдется, сегодня в условиях надвигающегося экономического финансового кризиса назначены врагами, козлами отпущения. По старой советской привычке показывать на кого-то, канализировать тем самым законный гнев тех, кто сейчас пострадает. Вообще пострадают все граждане России, это совершенно естественно. Но причем тут трудовые мигранты, которых, ну, в общем, да, действительно, их выбрасывают на улицу работодатели. Это огромная опасность, потому что работодатели, которые в этой ситуации, пользуясь несчастьем, не платят за много месяцев зарплату людям и выбрасывают просто на улицу. Они бы, наверное, уехали, если бы у них была такая возможность. То, что сейчас придумала молодая гвардия, это просто ужасно, что ее поддерживает «Единая Россия». Это, в общем, простите, разжигание просто огня гражданской войны в России. Я очень рада, что Федеральная миграционная служба возражает против этого. И я очень надеюсь, что хватит твердости у руководства этой службы вразумить население, что на самом деле трудовые мигранты не столь массово, они сейчас увольняются. А если их увольняют, делать виноватыми тех, кто на самом деле виноват, требовать расплаты нормальной, чтобы люди могли уехать, в конце концов, организовать нормальный вывоз мигрантов. И простите, если эти штурмовики собираются посещать стройки, пускай они задумаются над тем, что нелегальные мигранты стали потому нелегалами, что в начале лета, в разгар сезона, кончились квоты на трудовую деятельность, и не они виноваты, что стали нелегалами, а, простите, работодатели, которые держат нелегалов. А самое главное, это абсолютно незаконно, не имеют права никакие ДПНИ, никакие активные молодые гвардии ходить и проверять документы. Это запрещено, это совершенно противоправие.
Это было мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой. Зато инициатива молодогвардейцев нашла теплый отклик у националистического движения против нелегальной миграции. Ее лидер Александр Белов заявил газете «Коммерсант»: «Это значит, что мы скоро добьемся своего. Вряд ли эта молодежь приняла бы такое решение без указки из Кремля». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, сегодня, за день до выборов, предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Израиль и палестинцы не смогут достичь мирных договоренностей к запланированному сроку до конца года, заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы переходим к еще одной новости. Ну, новость это последних нескольких дней. А событие таково. На Украине вступило в силу решение властей об исключении из кабельных сетей, не адаптированных к национальному законодательству, четырех российских телеканалов. Первый канал – Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР Планета и ТВЦ Международный. Однако многие кабельные операторы отказываются выполнять это требование, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Ретрансляция российских каналов прекращена в западных регионах, но продолжается в Одессе, Крыму, а также во многих городах востока Украины, в частности, в Запорожье, Луганске и Харькове. Не все кабельные операторы отказались от вещания и в столице страны. Среди них украинский центр персональной связи. В то же время отключила российские телеканалы компания «Воля». Ее абонентами являются почти 80% жителей Киева и Донецка. В минувшую субботу вступил в силу запрет Национального совета по вопросам телерадиовещания на трансляцию российских телеканалов, не выполняющих требований законов о морали, рекламе и соблюдении авторского права. Кабельным операторам, которые не будут выполнять это указание, грозят санкции от крупного штрафа до лишения лицензии. Вместе с тем, как отмечают представители Нацсовета, вещание отключено не раз и навсегда, а до урегулирования выдвинутых претензий. Слово руководителю Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
В ассортименте украинских кабельных сетей присутствуют как российские, так и европейские, азиатские информационные продукты, где тоже есть ленты новостей, где тоже присутствуют, так сказать, инструменты влияния на внутреннюю ситуацию. Но тот факт, что из вот этого перечня, да, информационных продуктов вычленяется только российский продукт, несомненно, говорит о политической предвзятости, о политике. К сожалению, тут мы имеем дело уже не только с нарушением прав потребителей, но и с нарушением гражданских прав. Это есть не что иное, как ограничение информационных свобод. Я думаю, что выход состоит, конечно же, в реабилитации и возвращении российских эфиров в украинскую сетку вещания на лицензионной основе. Но есть проблема, которую необходимо урегулировать также и на уровне наших дипломатов и политиков. К сожалению, часто в российском эфире украинская тематика выглядит предвзятой, и это правда. Российские комментаторы, политологи, политики позволяют себе довольно жесткие, часто нелицеприятные оценки событий в Украине, и при их ретрансляции в украинском информационном политическом поле, конечно же, возникают такого рода тромбы. Но это вопрос культуры, это вопрос взаимных обязательств. Возможно, это действительно тема для отдельных переговоров, тем более, что даже договор о дружбе и сотрудничестве, на который часто ссылаются, предполагает толерантность и согласование позиций по сотрудничеству во всех сферах, кстати, в информационной сфере тоже. Российская сторона справедливо критикует сейчас украинскую власть за вот такие политические действия, должна учитывать, что проблема информационного вмешательства во внутреннюю жизнь Украины существует. И даже если сейчас таким вот решением вернуть российские каналы, а я уверен, что это произойдет, и права украинских граждан, заинтересованных в сохранении российского вещания российских каналов, будут защищены. В любом случае, проблему более толерантной, более аккуратной, если хотите, политики информационных агентств России, телевизионных агентств, нужно обсуждать и нужно каким-то образом унормировать или адаптировать.
Одним из условий возвращения российского телевидения на украинские экраны в Нацсовете по телерадиовещанию называют включение украинских каналов в кабельные сети России.
В Украине, в отличие от России, динамика развития информационного пространства очень высока. По количеству каналов, развивающихся, появляющихся, мы, по-моему, серьезно уже опережаем Российскую Федерацию. Среди этого перечня есть качественные русскоязычные продукты. Я думаю, что это вполне реальный ход.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Из Киева в Минск. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи прибыл с визитом в белорусскую столицу. Он провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, которого довольно часто с ним сравнивают, по крайней мере, в западных средствах массовой информации, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
2 ноября президент Александр Лукашенко лично встречал ливийского лидера в национальном аэропорту. Такой чести удостаиваются далеко не все высокие гости, однако для Муаммара Каддафи было сделано исключение. Как считает белорусский политолог Игорь Ляльков, этот визит чрезвычайно важен и актуален для Лукашенко, которому необходим практический опыт перевоплощения из изгоя в полноправного партнера.
Как из изгоя зробиться краиной, которая поддерживает нормальные стосунки.
Для Лукашенко очень важно
понять механизм, как из страны-изгоя перевоплотиться в страну, которая поддерживает сносные отношения с Западом, с Европой. У Каддафи это получилось. И я думаю, главная тема, интересующая белорусского президента, это как раз то, как переубедить западный мир, что даже бывший террорист может стать как бы и партнером для Запада.
Былый террорист может быть водным партнером для Запада.
В ответ на теплую встречу Муаммар Каддафи заявил, что ему приятно находиться в Минске и встретиться со своим другом. В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул, Белоруссии очень рады победам полковника Каддафи на международной арене. По словам президента Белоруссии, общеизвестно, как сложно выдержать абсолютно незаконно навязанные стране международные санкции и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире. Лукашенко добавил, что Белоруссии импонирует независимая политика Ливии в ООН и особо подчеркнул, что позиции двух стран по установлению справедливого миропорядка, основанного на укреплении многополярного мира, полностью совпадают. В 2000 году Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Ливию, результатом чего стало подписание нескольких документов, не особо ожививших межгосударственные отношения. Товарооборот между Белоруссией и Ливией составляет всего около 20 миллионов долларов в год, причем вообще без экспорта со стороны ливийской джамахирии. Ответный визит Каддафи в Минск должен был состояться в августе 2001 года, однако был отложен по неизвестным причинам. Сейчас лидеры двух стран надеются на существенный прорыв в отношениях. Как уточнил Александр Лукашенко, в стадии проработки находится более 10 двухсторонних документов.
Наши договоренности 8-летней давности остаются в силе. Думаю, что у нас есть возможность найти еще определенное направление и для нашего сотрудничества, и продвижения вперед наших отношений. Но это будет видно по результатам наших переговоров.
Знаменитый шатер, который заменяет Каддафи передвижной штаб и отель, установлен в правительственной резиденции Заславль в 20 километрах от Минска. Двумя днями ранее, во время визита в Россию, ливийский лидер принял в своей бедуинской палатке премьер-министра Владимира Путина и французскую певицу Мирей Матье. Кого Каддафи планирует пригласить в свой шатер на белорусской земле, пока не сообщается. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Глобальный финансовый кризис, война в Ираке, терроризм, изменение климата. Эти проблемы предстоит решать новому президенту США. Кто это будет? Специальный выпуск программы «Время свободы». Америка голосует в прямом эфире в среду 5 ноября с 7 до 10 утра. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Как вы слышали только что в нашей рекламе, действительно, у нас будет специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный ходу и уже первым итогам выборов в Соединенных Штатах. Меж тем, до голосования осталось совсем немного, фактически сутки. И вот как раз к этой теме мы с вами сейчас и переходим в этом части информационной программы «Время свободы». Выборы могут стать историческим событием, если пост президента займет афроамериканец Барак Обама. Наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин побеседовал с американским политологом, сотрудником Института Катона Джоном Сэмплсом.
Если верить опросам общественного мнения, победа Барака Обамы на выборах практически предопределена. Как вы считаете, означает ли это, что у Джона Маккейна не осталось шансов взять верх? Естественно, какой-то шанс на победу у него остается. Вопрос в том, какой. Скорее всего, небольшой. Опросы общественного мнения в течение последнего месяца были неблагосклонны к нему. Специалисты и даже игроки на тотализаторе подавляюще ставят против него. Причем, на мой взгляд, самым сильным аргументом против Джона Маккейна в данный момент являются не мнения респондентов или специалистов, а экономическая статистика. Человек, представляющий партию президента, не может победить по определению, если экономика находится в рецессии, а страна переживает финансовый кризис. В подобных ситуациях избиратели склонны голосовать за кандидатов, не символизирующих статус-кво. Но ведь, например, в пятницу появились данные новых опросов о том, что в ключевых штатах, например, Северной Каролине и Миссури, Маккейн догнал Обаму и даже несколько вышел вперед. Это так сказать, гримаса статистики или отражение нечто более серьезного? Как раз пример Каролины и Миссури отражает серьезные проблемы республиканского кандидата. Ведь оба эти штата были республиканской территорией, с легкостью доставшейся Джорджу Бушу в прошлые годы. Маккейн должен брать их с боем. При этом он, по-видимому, уступит Обаме в Вирджинии, которая в обозримом прошлом голосовала за республиканцев. Господин Сэмплс, складывается впечатление, что сейчас уже не важно, что говорят кандидаты, какие программы они предлагают. Мнение избирателей формирует события, не зависящие от воли или слов кандидатов. Это так. Мы стали свидетелями классических выборов в несколько экстремальной форме. Люди выражают во время выборов свое мнение о состоянии экономики. Если они довольны, представитель партии президента выигрывает. Если они недовольны, представитель партии президента расплачивается. Джон Маккейн это прекрасно осознает. В сентябре после съезда республиканской партии даже сложилась парадоксальная ситуация. Было ощущение того, что два претендента борются за президентство с Джорджем Бушем. Маккейн пытался разделить себя и Буша. У него это не получилось. При этом обстоятельства на редкость жестоки по отношению к Маккейну. С такими препятствиями последний раз, пожалуй, пришлось столкнуться лишь Джимми Картеру. Экономический рост сменился падением. Фондовые биржи переживают исторические потрясения. Множество американцев потеряли значительную часть пенсионных сбережений. Финансового кризиса таких масштабов страна не видела 80 лет. И все это разыгрывается перед выборами. Такое невезение трудно представить. Тем не менее, Маккейн ведь отстает не так сильно, как можно было бы предположить на таком фоне. И некоторые эксперты продолжают говорить, что для него не все потеряно. На что он может реально рассчитывать? В американской избирательной практике очень нередки случаи побед с минимальным преимуществом. Для того, чтобы победить на выборах по голосам выборщиков, Маккейну необходимо взять верх в 4-5 ключевых штатах, где голоса избирателей разделились поровну. Там победа, скорее всего, будет зависеть от явки избирателей на выборы в разных округах. Если будут более активны жители глубинки, опоры Маккейна, он может победить. Если пойдут массово на выборы горожане, афроамериканцы, оплот Обамы, он возьмет верх. То есть не исключено, что Маккейн станет президентом, выиграет благодаря голосам выборщиков. Но при этом он не наберет большинства голосов всего электората. А были вообще прецеденты, когда кандидат был способен выиграть президентские выборы, столь заметно отставая за считанные дни до голосования? Наиболее часто приводится в пример победа Гарри Трумана в 1948 году. В течение всей кампании он постоянно отставал от своего конкурента Томаса Дьюи. Отрыв был настолько значителен, что Институт Гэллопа даже не проводил опросов в последнюю неделю перед выборами. Нынешняя ситуация все-таки иная. Опросы проводятся разными организациями, так что вероятность сенсационной ошибки невелика. И результаты почти всех опросов в разной, правда, мере указывают не на подавляющее, но на заметное лидерство Обамы.
Нью-Йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседовал с американским политологом, сотрудником Института Катона Джоном Сэмплсом. Разговор о предвыборной кампании в США, которая, собственно говоря, завершается, до голосования остается сутки, чуть больше. Мы продолжим в следующем часе нашей программы, в итоговом, конечно же, выпуске программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. А я же напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Сотрудники ООН, находящиеся под охраной 50 миротворцев, должны оценить ситуацию в окрестностях города Рутсхуру. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Тяжелые ранения получил его телохранитель. Бомба была подорвана около дома Сахиба Салмана Кутуба. столице Афганистана Кабуле похищен французский сотрудник гуманитарной организации. Афганец, пытавшийся помешать похищению, убит. Израиль и палестинцы не смогут достичь мирных договоренностей к запланированному сроку до конца года, заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Президента Молдавии Владимира Воронина не пропустили в Приднестровье на освящение церкви в его родном селе Коржеве. Пограничники объяснили свои действия тем, что не получили соответствующего указания от лидера непризнанной республики Игоря Смирнова. В Калмыкии разбился легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли. Об этом Интерфаксу сообщили в Южном региональном центре МЧС России. В Ставропольском крае выявлен еще один, четвертый очаг африканской чумы среди свиней. Заболевание зафиксировано в селе Предгорного района. До этого вирус обнаружили на фермах в трех районах края. Ну и, конечно же, возвращаясь к главной международной теме последних и грядущих дней, кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня за день до выборов предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие, которое формально, по крайней мере, как заявляют организаторы, не связано с грядущими американскими выборами, но совпадение, по крайней мере, символичное. Шумный митинг у посольства США в Москве провела официозная молодежная организация «Наши». Результат политический. Организация, несколько ушедшая в тень в последнее время, напомнила о себе. Результат бытовой, перекрытое Садовое кольцо и связанные с этим неудобства. «Наши» критиковали внешнюю политику США, как обычно крикливо и безвкусно, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Участники митинга принесли с собой тыквы, украшенные для праздника Хэллоуин, а также американские флажки. И на тыквах, и на флажках были написаны имена людей, которые, по мнению организаторов этого мероприятия, погибли в результате американской агрессии, как они утверждали во время штурма грузинскими войсками Цхинвали в августе этого года. Акция началась с показа ролика на 6 огромных мониторах, и главным героем этого фильма стал президент США Джордж Буш, который в переводе на русский язык говорил следующее.
Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Вначале сильными были не мы. Сильной была Европа и Россия. Мы начали решать эту проблему и организовали Первую мировую. Пока они убивали друг друга, мы строили нашу страну. После Первой мировой мы привели к власти в Германии Гитлера.
Затем на сцену поднялась активистка движения «Наши» Марина Задемитькова и рассказывала о жертвах американской внешней политики.
За каждой цифрой были родных и близких, потерявших дочь, сына, отца или мать, сестру или брата, или лучшего друга. За каждой цифрой неродившиеся дети и не сбывшиеся счастья. За каждой цифрой те, кто уже не придет никогда. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пострадал от американского шоу.
О важности этой антиамериканской акции перед посольством США говорил другой активист движения «Наши» Александр Саликов.
15 тысяч молодых людей со всей страны, которые заявляют свою позицию и говорят, что хватит, остановите насилие и убийство по всему миру, развязанное одной страной. Это, конечно, нормально. Это, естественно, вызывает уважение. И я считаю, что акция достойна уважения.
Вот как реагировали на выступление ораторов обычные студенты, которых автобусами свезли в центр Москвы из Калуги, Смоленска, Воронежа и других городов России.
Половина, на мой взгляд, неправда, а вторую половину я сам знаю.
Я еще пока не поняла смысл этой акции пока еще.
Ну, мы сюда шли, наверное, не как на антиамериканский митинг, а посмотреть, что это вообще за мероприятие.
И как вам нравится?
На самом деле, не очень.
Но были и те, на кого фильм об Америке и Джордж Буш произвел сильное впечатление.
Мы в шоке.
В шоке от чего?
От увиденного.
То есть вы до этого ничего не знали?
Нет.
И что, какой теперь вы вывод для себя сделали?
Не знаю, пока еще не подумала об этом. Ну, они молодцы, такое провернули, конечно.
Сотни милиционеров оцепили место проведения шоу и отсекали обычных граждан от митингующих. Для журналистов специально соорудили палатку с подогревом, где пресса могла подкрепиться бутербродами и горячими напитками. Акцию снимали десятки камер. Некоторые из них были подвешены на тросах и скользили над толпой, придавая масштабность мероприятию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях о последних событиях в мире науки, расскажет Ольга Орлова.
Международная команда археологов обнаружила следы Робинзона Крузо. Считается, что Даниэль Дефо описал в своем романе реальную историю, которая случилась со штурманом британского флота Александром Селькирком. После конфликта на корабле он был высажен на одном из островов архипелага Хуана Фернандеса в 640 километрах от побережья Чили. Селькирк провел там около 4 лет. Теперь археологи нашли 2 навигационных циркуля и останки строений на острове Агуас-Буэнос. Ученые считают, что найденные свидетели совпадают с описанием пребывания Александра Селькирка на острове. Исследователи, ведущие анализ землетрясения, которое случилось в Японии летом 2008 года, пришли к выводу, что подземные толчки могут привести не только к горизонтальным колебаниям, но и к резким вертикальным скачкам почвы. Причем ускорение при таком скачке составило в Японии 4 ускорения свободного падения. Почва при толчках резко выталкивается вверх, а потом достаточно медленно оседает. Такие скачки бывают нечасто, но исследователи нашли информацию о 3 землетрясениях, сопровождавшихся выталкиванием почвы. Ученые считают, что вертикальные колебания почвы необходимо подробно изучать, чтобы строить сейсмически устойчивые дома. Китайские власти в первом официальном документе, посвященном проблеме сохранения окружающей среды, признали, что Китай выбрасывает в атмосферу столько же вредных газов, сколько Соединенные Штаты. Зависимость экономического роста страны от угля еще более усложняет задачу контроля загрязнения атмосферы. Власти считают, что Китаю необходима помощь развитых стран в области создания технологий очистки воздуха и воды. Психологи из университета Виргинии исследовали супружеские измены. Ученые составили вопросник для 200 молодых пар. В него были включены вопросы о связях на стороне и о том, подозревали или уличали супруги друг друга в измене. Оказалось, что опасения женщин оправдались в 80%, а их мужей в 94% случаев. В адюльтере признались 29% мужчин и только 18% женщин. Но на основе анализа косвенных вопросов ученые пришли к выводу, что еще 10% женщин не признались в супружеской неверности даже на условиях полной анонимности. По мнению руководителя исследования доктора Пола Эндрюса, нет ничего удивительного в том, что мужчины лучше вычисляют измену жены и хуже скрывают свою собственную. С эволюционной точки зрения все вполне логично. Самцу необходимо убедиться в том, что он воспитывает свое потомство, а самка стремится вырастить то, что есть, и уже не важно от кого.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Испании, в городе Бильбао, в индустриальной столице страны Басков, открылась конференция председателей региональных законодательных палат стран Евросоюза. Об этой встрече рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Напомню, рубрика «Мировая политика».
На конференции, 12-й по счету, присутствует 47 делегаций. Речь идет только о руководителях региональных органов власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и Португалии, пользующихся правами издавать законы в своих областях и регионах. Считается, что в таких регионах проживает не менее 200 миллионов европейцев. Один из них – страна Басков, национальная автономия на севере Испании, которая на этот раз и принимает очередную конференцию регионалов. Гостей приветствовал на баскском языке руководитель автономного правительства Лиен Дакари Хуан Хосе Ибаречи. Сегодня в демократической Европе все громче заявляют о себе народы, которые не имеют собственного государства, но которые, тем не менее, не намерены пассивно взирать на процесс европейского строительства. Мы хотим активно участвовать в этом процессе. Несомненно, что в условиях нынешнего финансового и экономического кризиса в мире руководителям государств не обойтись без большей координации своих действий с регионалами. Экономическая тема занимает немалое место в повестке дня конференции. В частности, здесь идет речь о так называемом налоговом федерализме. В той же Испании некоторые автономные области, к примеру, Каталония, жалуются, что почти все собираемые налоги уходят в центр, а затем несправедливо распределяются между отдельными районами страны. В той же промышленно развитой Каталонии, донора других областей Испании, такие сферы, как образование и здравоохранение, финансируются из центра хуже, чем в менее развитых регионах. Отсюда и требования каталонцев большей гласности в деле распределения средств и даже налоговой автономии, то есть принципа, когда большая часть налогов остается там, где они собраны. Но баскского руководителя Ибаречи волнует не только финансовая сторона жизни малых европейских народов. На конференции он говорил и о необходимости сохранять свои национальные корни. Некоторые заявляют, что в эпоху глобализации люди забывают о своих корнях, что их больше заботят общие проблемы, чем вопросы собственной национальной идентичности. Это неправда. Невозможно добиться прогресса и процветания, забывая о своих корнях, о том, что ты являешься частью такого-то конкретного народа. На встрече в Бильбао планируется принять так называемую декларацию Эускади. Эускади – это самоназвание страны басков. В документе, как явствует из его проекта, опубликованного накануне, содержится призыв к парламентам европейских государств больше обращать внимание на мнение регионалов, в том числе проводить регулярные консультации с представителями местных законодательных палат, особенно когда речь идет о новых общеевропейских инициативах в рамках Евросоюза. Проект декларации был разработан одной из рабочих групп под руководством нынешнего председателя конференции, руководителя баскского автономного парламента Исаскун Бильбао. Она напомнила собравшимся, что цели организации, объединяющей председателей региональных законодательных палат стран Евросоюза, были разработаны 10 лет назад. Я думаю, что в 21 веке наши регионы не должны раствориться по мере роста Евросоюза. Мы по-прежнему должны строго следить, чтобы наши демократические права поддерживались на должном уровне и чтобы наш голос был слышен в Европе, как в отдельных государствах, так и в Евросоюзе в целом. На конференции в Бильбао будет избран новый председатель Организации европейских регионалов и, возможно, образованы дополнительные рабочие группы в рамках ее координационного органа, так называемой постоянной комиссии. Сейчас таких групп несколько, к примеру, по вопросам развития демократии и налоговому федерализму. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США сегодня, за день до выборов, предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. В столице Афганистана, Кабуле, похищен французский сотрудник гуманитарной организации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская историческая тема. Болонский процесс и демократизация высшего образования в России, преподавание истории и прав человека. Так называлась конференция, проведенная в Петербурге Смольным институтом свободных искусств и наук. Одной из ее важнейших тем были споры об истории и постсоветском историческом сознании. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Почему сегодня так много споров об истории и что представляет собой историческое сознание современного человека? Задуматься об этом заставил не только одиозный учебник истории Филиппова, где Сталин назван эффективным менеджером, но и кризис истории, обсуждаемый сегодня во Франции. Ему посвящена статья директора Смольного коллегиума Дины Хапаевой «Свобода истории – это свобода всех», где она пишет: «В тот момент, когда история утратила способность однозначно доказывать, что объективное научное знание стоит выше случайного мнения, память заявила о своей претензии на знание исторической истины». Написать эту статью ее подвигло воззвание к историкам и политикам выдающегося французского историка Пьера Нара. «Мы призываем политических деятелей, — пишет Нара, — задуматься над тем, что даже если они призваны заботиться о коллективной памяти, они не имеют права устанавливать силою закона и во имя прошлого истину, признаваемую государственной, ибо ее использование в качестве юридической нормы может создать тяжелые последствия для профессии историка и для интеллектуальной свободы в целом. Но, конечно, ситуация во Франции и России разная. Французское общество пронизано чувством исторической вины и ответственности. В России прошлое неосмыслено, его преступления не осуждены, и это угрожает возрождением сталинизма. Современные идеологи исторического образования доходят до автопародии, замещает представитель журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин.
Каким образом мы будем полемизировать по поводу высказываний Путина о том, что, скажем, в учебниках там 90-х годов искажался ход и результаты Великой Отечественной войны, там, а в нынешних не искажался? Или с очень такой влиятельной конструкцией, которая используется в современных учебниках, с одной стороны Сталин, ну и какой-то сюжет, но с другой стороны Сталин и какой-то другой сюжет.
В том, что история должна воспитывать патриотов, сомневается Дина Хапаева.
Презумпция относительно того, что история должна воспитывать, любить родину, относится к определенной абсолютной историографической традиции. Эта история родилась в конце XIX века, так называемая национальная история, которая возникала в государствах, в которых складывались так называемые государства-нации. Эта история, ее целью было воспитывать солдат, которые пойдут воевать и умирать за родину на ее рубежах. В мире глобальном, космополитическом, в котором мы живем, на мой взгляд, такой истории нет места.
Историк Николай Копысов, между тем, считает, что в учебнике Филиппова нет ничего страшного.
Мне кажется, что могут существовать учебники, в которых формулируется и такая точка зрения. В интересах наших говорить о том, что все точки зрения имеют право на существование, в том числе и наши. Мы должны учить не тому, что Сталин был плохой, а тому, как дети должны думать, чтобы самим сформулировать свою точку зрения о Сталине.
Мне лично трудно согласиться с тем, что способность к критическому мышлению может заменить способность различать добро и зло. Мне кажется, что не всегда нужно оставаться в лесу разных мнений, что для разговора о прошлом необходима прежде всего этическая позиция. Либо мы договариваемся о том, что убивать нельзя, что расстреливать и держать в тюрьме беременных женщин и детей нельзя, что уничтожать евреев и цыган, потому что они евреи и цыгане, нельзя, либо мы признаем, что в общем дозволены разные мнения и поступки, в том числе эти, то есть все дозволено. Да, необходимо говорить с позиции определенных ценностей, так считает и политолог Марк Урнов.
Как известно, демократия невозможна без консенсуса населения по базовым демократическим ценностям. Права человека и прочее. У нас на сегодняшний день мощно формируется консенсус на основе жестко авторитарных ценностей. В 2004 году в моем личном опросе, который был репрезентативен по России в целом, порядка 55% людей сказали, что в нашей стране не место тем, кто не согласен с президентом, и примерно под 70% сказало, что нам нужны не столько законы, сколько динамичный, жесткий лидер, способный нас повести. Тот учебник, который мы сейчас обсуждаем, и преподавание истории, которое становится мейнстримом, оно частично отражает процесс перехода к недемократическим, то есть антиконституционным ценностям. Нужен ответ наш, который с этим не согласны. Да, действительно нужен. Как отвечать? Можно перейти на полемику в область ценностей, демонстрируя населению, что люди, говорящие о Сталине, что он замечательный, хороший человек, эти люди исповедуют ценности, не соответствующие базовым идеям конституции страны, в которой мы на сегодняшний день живем.
Наверное, не нужно, заключает Марк Урнов, учить школьников, что Ленин и Сталин уголовники, но нужно учить их думать таким образом, чтобы они сами приходили к выводу, что Ленин и Сталин – уголовники. Но делать это можно все-таки, отталкиваясь от общечеловеческих ценностей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение этого часа информационной программы «Время свободы» мы возвращаемся к политическим грузинским темам. Мандат наблюдательной миссии Европейского Союза, которая с 1 октября патрулирует зоны бывшего российско-грузинского конфликта, должен быть расширен. Такое мнение высказал на днях глава миссии 55-летний немецкий дипломат Ханс Йорг Хабер. Сегодня у наблюдателей ЕС есть 4 офиса в Грузии: в Тбилиси, Поти, Зугдиде и Горе. Россия разрешает им посещать по графику только так называемые буферные зоны на границе с Абхазией и Южной Осетией, но не территорию самих этих двух республик, официально признанных Кремлем. Только что Ханс Йорг Хабер ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода».
Ваша миссия официально действует на всей территории Грузии. Как известно, позиция России и руководства Абхазии и Южной Осетии заключается в следующем. До тех пор, пока страны ЕС не признают независимость этих двух республик, наблюдателям Евросоюза там делать нечего. Однако вы недавно сказали, что почти уверены в том, что ваши наблюдатели скоро появятся и в Южной Осетии, и в Абхазии. Что именно вселяет в вас такую уверенность?
У нас есть мандат на наблюдение на всей территории Грузии. Это очень важный момент. Тем самым мы поддерживаем позиции грузинского руководства о неделимости территории страны. Конечно, нам всем следует настроиться на сотрудничество. Мы, наблюдатели, постоянно получаем жалобы с обеих сторон на нарушение условий перемирия, несоблюдение гарантий безопасности и нарушение границ. Мы не всегда располагаем подтверждениями, но в любом случае стараемся провести расследование на уровне самых высоких стандартов. Выезжаем на место событий и опрашиваем людей. Я считаю, что в нашей работе, соответственно, заинтересованы все стороны, в том числе и правительство Абхазии и Южной Осетии.
Ранее вы утверждали, что российская сторона не полностью соблюдает условия соглашения, не отводит свои войска и так далее. А как ведет себя грузинская сторона?
Отвод грузинских войск в места постоянной дислокации из зоны конфликта – необходимая мера, чтобы снизить уровень напряженности и враждебности, и это происходит. Грузия – суверенное государство. Она имеет право распределять свои войска на своей территории так, как хочет. Понятно, что войска будут, например, проводить учения, а не сидеть безвылазно в казармах. Однако в буферных зонах и вблизи них они не должны находиться в пределах видимости с позиций вооруженных формирований других сторон, чтобы не создавать провокационных ситуаций. Мы постоянно напоминаем об этом грузинскому руководству.
Министр иностранных дел Франции на днях сообщил, что в ближайшее время будет создана некая комиссия ЕС по расследованию конфликта. Что имеется в виду? Какова цель этого расследования?
Основная цель расследования, конечно, выяснить причины вооруженного конфликта между Грузией и Россией, по какой причине он принял столь масштабные формы, начиная не только с 7 августа этого года, но и с гораздо более раннего времени. Разумеется, мы не можем сейчас вернуть ситуацию назад и что-то исправить, да и не ставим перед собой такой задачи. Главная цель нашего пребывания здесь – предотвратить новые столкновения.
Вы также не раз говорили, что одной из главных опасностей остается огромное количество неразорвавшихся боеприпасов в зоне бывшего конфликта. Как идет процесс их разминирования? И кто занимается разминированием территорий?
Грузинские подразделения, невооруженные формирования Грузинского министерства обороны, а также военнослужащие Министерства внутренних дел при помощи иностранных специалистов. Они очищают территорию от неразорвавшихся боеприпасов. Это не разминирование, поскольку речь не идет о пехотных минах. Очень много внимания уделяется информированию населения, которое постепенно возвращается в родные места, об угрозе, которую могут представлять различные непонятные предметы и объекты. Главная опасность – то, что люди сейчас пытаются выйти на поля и в сады, чтобы собрать то немногое, что осталось от их урожая.
Да, большая часть урожая в этих местах погибла, сгнила на корню, поскольку люди действительно опасаются выходить в поля. Наступает зима, и перед населением пострадавших районов может встать прямая угроза голода. Мне известно, что в число ваших задач в ходе также мониторинг гуманитарной ситуации. Как вы оцениваете обстановку и есть ли у вас предложение для властей Грузии, как именно можно помочь этим людям?
Во-первых, я должен сказать, что сам факт того, что люди постепенно начинают возвращаться в покинутые дома, это уже очень хорошая новость. По нашим подсчетам, речь идет примерно о 35 тысячах человек, бежавших в то время из зоны боевых действий. Тех, кого мы называем вынужденно переселенными лицами. Они сейчас возвращаются. Во-вторых, действительно, погибший урожай – это для них проблема номер один. Снабжение беженцев продовольствием и прочими вещами первой необходимости в наши задачи не входит. Это прерогатива международных гуманитарных организаций, стран-доноров. Но, разумеется, мы стараемся держать ситуацию под контролем. Сколько у людей осталось имущества, скота, каков их доход, насколько они вообще готовы к наступающей зиме. Кроме того, нельзя забывать и о 2009 году. Нужно готовиться к более отдаленному будущему, и пока совершенно непонятно, за счет каких источников доходов будут жить эти люди в следующем году.
Ханс Йорг Хабер, глава миссии Европейского Союза на границе между независимыми республиками Абхазии и Осетии, самопровозглашенной Южной Осетии и Грузии, рассказывал в интервью нашему радио. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В следующий час через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».